эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Сегодня нам скучно не будет. У нас сегодня Антон Тиханович. Я бы сказал, известный оригинал. Всегда со своим мнением. Антон, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, я все-таки подозреваю, что вы смирились уже с тем, что, да, что у нас будет другой тренер, ну, в каком-то обозримом будущем относительно.
Да.
Да?
Да, определенно. Ну, он рано или поздно будет.
Нет, рано или поздно, это понятно. По физической смерти вы имеете в виду.
Так или иначе, да.
Я понял. А так-то вы хотите, чтобы он остался все-таки? Подольше. А,
нет, думаю, время пришло менять руководителя.
Угу. И то есть вы, в принципе, готовы, чтобы его меняли прямо в мае этого года?
На самом деле, да. Да, да, я раньше говорил, что я готов принять его.
Отставку.
Кот, да.
Ну, у вас отношение-то к нему какое внутреннее вот сейчас? Он вас не бесит еще, нет?
Нет, ну, у меня нет ненависти, нет.
Не, ну не обязательно ненависть, там большой спектр чувств между любовью и ненавистью.
Нет, он меня не бесит.
То есть то, что он выходит и говорит, что меня сейчас дискриминируют по возрасту, атакуют из-за моего возраста, и это неправильно. То есть это вы считаете, что это так нормально, да? То есть так и происходит, что его мучают из-за его возраста, не из-за его результатов, а из-за его возраста.
Я читал то, что вы выложили у себя на сайте, это цитата там из интервью, но не вчитывался прям сильно и не вызвало у меня там какого-то негодования. Ну, пусть, может быть, так считает. Я очевидных глупостей в его исполнении, не побоюсь этого сказать, не вижу на самом деле.
Так это не глупость, он не дурак. Поэтому насчет глупости, это я думаю, что вообще у него это крайне редко, если случалось. Это непонимание просто картины. То есть, это, знаете, из той серии, что ты выходишь на сцену и не знаешь, что находится оркестр внизу, и делаешь такой широкий шаг и падаешь в оркестр. Это вот такая история. То есть, это ж не глупость, это непонимание просто. Потому что просто за спиной есть пример сэра Алекса Фергюсона, да, который в 73 года там выиграл чемпионат вместе с Манчестер Юнайтед, что говорит о том, что возраст вообще ни при чем особо. Не, ну понятно, что существуют какие-то там ограничения. Или мы смотрим этого Хайнкеса, которого сейчас Бавария на коленях умоляла остаться дальше работать с командой. Он отказался, он сказал, что я не могу все уже, я не хочу. А тем не менее, когда вот она временно, он согласился, они взяли сейчас, он немедленно команду исправил после Анчелотти. То есть месяца не прошло, как команда заиграла по-другому. Хайнкес, он возраста Венгера. Поэтому я думаю, что если нам сказать, что завтра придет Хайнкес, так мы все скажем «да». То есть вопрос о возрастной дискриминации отсутствует просто, как класс, на мой взгляд.
На самом деле, я вообще этому высказыванию мало значения придаю. Вот я сейчас буквально еще раз открыл эту статью. Как-то, ну, не знаю, я вообще до конца не понимаю, что он имеет в виду, потому что, в моем понимании, там тема дискриминации не раскрыта, там, что он говорит.
Да, согласен. Но, тем не менее, он же это озвучивает.
Ну,
это отмазка.
Буквально перед... Сейчас у меня перед глазами эта статья открыта. Не до конца понимаю, что он хочет этим сказать.
Он хочет сказать, что он хороший, а мы все плохие. И что он хочет, чтобы его оценивали не за последние 2 года, а за все 22 года, которые он собирается проработать.
Ну, это ваша трактовка, понимаете?
Причем там это написано черным по белому, что я хочу быть оцененным за все 22 года работы.
Ну да.
То есть учесть все, что было хорошего, что было плохого, и вывести среднее. Вы за 22 года работы как бы его оценили?
Положительно.
Ну, а что вот он принес положительного?
Ну, мы знаем про его достижения, но тут нам сейчас спорить бессмысленно. Я свои аргументы придам, вы свои.
Почему спорить? Я еще не собираюсь спорить. Я собираюсь уточнить. Вы положительно оцениваете, что человек за 22 года выиграл 3 титула, работая в одной команде и делая все, что он хочет. Ну, то есть мы знаем человека, который проработал 26 лет.
Я могу сейчас говорить какие-то вещи, что-то наподобие. Он долгое время держал уровень в том смысле, что команда находилась в топ-4 или в топ-3.
Да.
А вы скажете, нас интересуют только титулы, и вы тоже будете в определенном смысле правы, как и я думаю, буду прав, что профессионализм — это держать планку и так далее, то есть на протяжении длительного времени. Последние результаты, то есть прошлогодние и в этом году, их уже ничем не оправдаешь. Хотя в этом году еще есть возможность выиграть Лигу Европы, но...
И давайте. И если выиграет Арсенал Лигу Европы, ну, допустим, Атлетика вылетит от кого-нибудь.
Я, кстати, не думаю, что Арсенал выиграет Лигу Европы. Я даже не жду, что именно из-за Атлетика. Я думаю,
кто там еще?
Мы где-то проиграем там, где мы как бы не ждем.
ЦСКА в смысле?
Думаю, нет. Все-таки ЦСКА вряд ли. Я видел их несколько игр в этом сезоне. Я видел обзор игры с Лионом. Если они будут играть так же, как с Лионом, а мы сыграем, по крайней мере, прилично в первой игре дома, то, я думаю, вопрос может быть закрыт уже в первой игре.
Логично.
Но мы знаем, что исторически мы плохо играем.
Да, да. На постсоветском пространстве.
Да, ну, ПТ немножко несколько не в расчет, потому что все-таки это разные весовые категории, БТ, ЦСКА. Поэтому, может быть, и будут сюрпризы. Но в целом, просто в других, даже в других матчах, которые я видел... даже успешных для ЦСКА матчах против Бенфики, если не ошибаюсь, да, еще против кого-то. Но это все было с большим натугом. Поэтому я думаю, что если мы сыграем прилично в атаку, то у них не будет шансов.
Ну, так кому мы можем проиграть-то?
Да кому угодно, на самом деле. Лейпциг, Лацио. Тут не важно имя, тут не важно даже причина. Ну, мы видим неоднократно, что мы делаем, мы теряем, проигрываем игры там, где никто не... где, казалось бы, мы не должны их проигрывать.
Ну да.
По определению.
Да. Нет, то, что Арсенал нынешний способен проиграть где угодно и кому угодно, это понятно. Но в этом режиме тогда надо считать, что и ЦСКА можно проиграть. Выиграть первую игру какую-нибудь 2-0, выигрывать, в конце пропустить гол 2-1, а там 0-1 проиграть, и все.
Ну, я поясню, по крайней мере, про ЦСКА. Все-таки мне представляется, что, например, Лацио или тот же Лейпциг, они более организованы. Они, может быть, не более организованы, они более... пусть сильная команда, чем ЦСКА.
Слушайте, но мы же только что видели команду из чемпионата Италии «Милан», которая выбила, например, Лацио из Кубка, два раза сыграв с ними 0-0. Какие есть основания думать, что Лацио сможет по-серьезному оказать какое-то сопротивление Арсеналу? Не очень понятно.
Ну, это же футбол. Тут нет прямой зависимости или такого прямого тренда. Там он играет хорошо, Или, например, что, однако, кто-то обыграл Барселону, соответственно, он сильнее, он обыграет другую команду, раз Барселона самая сильная команда. Ну, понимаете, о чем я, да?
Да. Рубин Казанский, я помню, Барселону.
Ну, обыграл. Например, да, например, это же не значит, что он должен был выиграть Лигу чемпионов.
Да.
Евротурнир – это уже совсем другая история.
Так Милан же мы только что видели в Евротурнире. Что он показал нам, этот Милан?
Нет, он нам ничего не показал. Но
нулевой.
С другими командами, может быть, совершенно другая игра получится.
Нет, ну хорошо, я даже могу допустить, что Лацио получше.
Да, даже касательно Милана, можно, конечно, сказать, что они там были никакущие. Но, говоря об этих двух играх, я бы их так охарактеризовал, что на поле были две плохие команды, просто одна была значительно хуже другой, это Милан. Но даже в этих... Ну, мне кажется, более решающая первая игра была. Вот в первой игре, даже при всем при том, что как-то все коряво выглядело у Милана. У них шансы были хорошие против нас. И где-то нам повезло. И недостаточно эти игры, чтобы прямо характеризовать Милан как команду, абсолютно не могущую выиграть у нас ничего. И, соответственно, как итальянские клубы, которые... То есть из-за Милана я не могу сказать, что итальянские клубы у нас ничего не выиграют.
То есть вы все равно считаете, что у Лацио против нас шансы чувствительно да. больше, чем у Милана были, да, в результате?
Я бы не сказал, что чувствительно больше, но я бы сказал, что для меня...
Ну, игра может сложиться по-другому, да, просто?
Да, я бы сказал, что у них, ну, в моем понимании, не менее 40% вероятности.
Угу. Ну, а я правильно понимаю, что Red Bull, с которым играет Лацио, вы вообще не рассматриваете? Который вынес Дортмунд.
Почему не рассматриваю?
Ну, Лацио играет с Red Bull'ом.
То есть, ну, в контексте того, что они уже сходят... Я не рассуждаю просто... Логично, что одна из них команды не пройдет. Я имею в виду гипотетически. Понятно, что мы можем...
Нет, я не об этом. Я имею в виду, что если Red Bull выйдет через Лацио, то вы его не рассматриваете. Вы говорите, вот Лацио может быть там, вот
Лейпциг. Это который австрийский, если...
Да, Red Bull это австрийский, да. То есть ему мы не можем проиграть, типа,
выйти? Думаю, что можем. Меньше гораздо шанса, что мы ему проиграем, но я не удивлюсь, что мы проиграем.
Ну, короче говоря, в общем, по вашему мнению, нам стоит бояться не только Атлетика, да?
Да.
Но в полуфинал мы уже практически вышли, правильно? Через ЦСКА.
Полагаю, что у нас шансы выйти в полуфинал значительно больше, чем у ЦСКА.
Да, бесспорно.
Но мы оступимся либо в полуфинале, либо в финале. И я даже не думаю, что это будет Атлетика. Я вообще даже не думаю, что мы раньше попадем на Атлетика, чем в финал.
Если так это лучший вариант для нас попасть на Атлетика в финале. Лучший, потому что будет одна игра. Потому что по сумме двух игр мы Атлетика точно не выиграем.
Я, во-первых, не убежден, что Атлетика вообще пройдет в финал на самом деле. Учитывая... Я понимаю, что они сильно идут в Лиге Европы, но учитывая их перформанс в Лиге Чемпионов, мне почему-то кажется, что они могут не дойти даже до полуфинала.
То есть проиграют Спортингу португальскому?
Тоже бы не удивился.
Ну, я бы удивился, если бы Атлетика проиграл Спортингу, честно так. Нет, возможно, да, что Спортинг, он с Барселоной достаточно бодался в группе Лиги Чемпионов. И там, возможно, какие-то приключения, наверное. Но если сказать, у кого может быть больше приключений, у Арсенала с ЦСКА или у Атлетика со Спортингом, то я сказал бы, что примерно одинаково.
Может быть.
То есть так бы я поставил сильно очень на выход Атлетика. Ну, на месте букмекера. Они так и делают, да. Что они ставят очень сильный коэффициент. Ну, очень маленький коэффициент дают. То есть крупно верят в выход Атлетика, Арсенала, Лацио. И Лейпцига, кстати говоря, не так крупно. Мне не очень понятно, почему там Лейпциг должен у Марселя так выиграть. Спокойно, потому что в этом году вроде Марсель такой бодрый достаточно. В отличие от того, который мы последний раз видели в группе Лиги Чемпионов, где он проиграл 6 игр из 6 в этом году вроде. Я не видел их ни разу, только хайлайты. Но там Дмитрий Пайет, феерит, пенальти не забивает. Ну хорошо, то есть в победу в Лиге Европы вы не верите. И хорошо, если мы не выиграем Лигу Европы, то... Ну, говорят, я не верю в то, что это будет, но говорят, что будет какое-то заседание по итогам сезона, где будет определено там, как, что, чего. Вы вообще верите в то, что его уберут по концу этого сезона? Если мы не выиграем Лигу Европы, допустим.
Думаю, что не уберут. Только если он сам захочет уйти.
Но в это не верит уже вообще никто.
Думаю, в его совесть. Он будет в следующем сезоне у нас. Будет. И, видимо, опять будет ситуация, когда до последнего будет тянуться вопрос
и
пролонгации.
Как он? Да. За 19-й год.
Да. Я не вижу. Пока изменений не ожидаю никаких. Но они на самом деле происходят. Мы можем это видеть, все-таки люди какие-то приглашаются. С какой мотивацией поддержать венгеры, либо...
Безусловно.
Либо...
Другой я не вижу просто логики никакой в этом. Только изменить спасать результаты. Венгера. Да, изменить результаты, спасать венгера, потому что наконец-то до всех дошло, что венгер был способен работать только при условии, что рядом с ним был Дейн, который снабжал его игроками. И вот как в футбольном плане Венгер мог какие-то таланты там опознавать, говорить, что давайте возьмем этого, не занимался деньгами никаким образом, ему там поставлялись люди, плюс у него было бешеное наследство, огромное просто, сказочное наследство, в результате там 3-4 приобретения сделали команду, которая некоторое время, даже я бы сказал, в общем, доминировала все-таки в английском футболе, не очень долго. Но как только товарищ получил в руки деньги и возможность распоряжаться всем, все закончилось немедленно. Я, кстати говоря, тут была встреча Ли Диксона с трастом болельщиков. И я с интересом послушал то, что Ли Диксон рассказывал. Кто не знает, только Ли Диксон – это защитник. Ну, уже я бы даже сказал, легендарный, наверное. Да? Диксон сказал, что у Эшли Коула были большие проблемы – когда он, ну, переходил из юноши во взрослые, и что на самом деле он левого защитника играть толком не мог. То есть были постоянные провалы там и так далее. И Венгер, поскольку он хотел, чтобы кто-нибудь из молодых играл, он сказал Тони Адамсу, ну, ты там скажи ему, что нужно. И Адамс это воспринял положительно, как доверие. И дальше он воспитывал Эшли Коула, и через полгода, сказал Диксон, Коула было не узнать просто, как он работал левым защитником. В результате он стал, наверное, в какое-то время Коул был лучшим левым защитником мира, я так думаю. Ну, какое-то время был, наверное, да?
Возможно.
И в результате, собственно, это еще раз рассказано, что Венгер сам никого не тренирует, он сам этого делать не умеет, не может. Он может там поставить игроков каких-то найти, которые сами по себе способны демонстрировать стабильно хорошую игру. И Эшли Коула, так совпало, смотрел я программу, знаете, такая есть премьер-лига, делает журналы свои. И вот на прошлой неделе я посмотрел про Эшли Коула, полчаса он там рассказывал, что, где, как, чего. И по нему совершенно видно, что он... Ну, с сегодняшнего дня он уже такой не мальчик совершенно. Но он сказал такую разумную вещь. Он сказал, что я уходил в Челси, потому что я все равно понимал, что здесь уже ничего не будет, а мне нужно было выигрывать все равно. То есть я настолько привык выигрывать в Арсенале, что я не мог вот бороться там за какое-нибудь там четвертое место, за что-то. А я понимал, что здесь все уходят. И что ничего не будет. Поэтому я считаю, что я правильно сделал, что я перешел в Челси. Для своей карьеры, да, он сделал правильно. Понятно, что у него тут же начали складывать, что он там кэшли, не кэшли. Но отвлекаясь от этого, от клубных пристрастий, то еще раз, речь идет о том, что тогда разница была между Челси и Арсеналом. Он получил зарплату, вы помните, 5000 фунтов в неделю. По тем временам это тоже было не ах, как прямо жирно много. И Арсенал был в состоянии эти деньги дать, но отказался.
Вы хотите сказать 50 тысяч?
5 тысяч в неделю. Разница была.
А, разница.
Он просил, по-моему, 50, а ему давали 45. Угу. То есть, в результате, это не тот денежный вопрос, о котором, знаете, там можно сказать, что вот продался вообще в хлам за деньги. Там не в этом дело было, потому что сумма была относительно небольшая, относительно их заработков. Вот. И он сказал, что я ни о чем карьере не жалею, в том числе, что я там в Италию на склоне лет поехал. То есть считаю свою карьеру удавшейся, но, конечно, он ни слова не говорил, кто его учил играть левым защитником в журнале вообще. Может, он что и говорил, но вырезали. Но я, поскольку слушал Диксона там за 5 дней до того, то я уже знал прекрасно, кто его вырастил. Поэтому рассчитывать на то, что... или так думать о том, что человек кого-то был в состоянии воспитать, господин Венгер, это несерьезно. То есть, да, конечно, было стечение обстоятельств, и люди, стоявшие рядом с ним, которое дало возможность создать ту команду, и даже те команды, наверное, все-таки 7 лет там было, наверное, ну, полторы команды как минимум. И, собственно, дальше все, на этом все успехи закончены. И последние 12 лет, ну, хорошо, ну, не полного мрака, но большей частью мрака, потому что порки, как вы помните, начались аж в 2009 году. 0.3, 1.4 домашние, это уж потом было там 2.8, 1.5, 0.6, 0.4, как следствие. А, ну, окей, сейчас-то нам смешно обсуждать его наследие, потому что еще непонятно, что оно есть. Но факт состоит в том, на мой взгляд, что перейден рубеж, после которого можно уйти с респектом, а для англичан, вы знаете, да, респект – это главное слово.
Не уверен.
Не понимаю.
Ну, мы уже неоднократно отмечали, что терпеливые английские болельщики, да?
Да.
Никто не выходит никуда, выиграет Лигу Европы. Ну, предположим, что уйдет вполне себе с респектом.
Он не уйдет после выигрыша Лиги Европы, мы же знаем. Он
не уйдет. Да, но...
Поэтому это не получится.
Ну, мы говорим о том, можно ли уйти с респектом. Можно
Нет. Нет. Нельзя. Когда против тебя 90% болельщиков уже, и у тебя нет опоры никакой, то ты не можешь уйти с респектом. Это невозможно. То есть тебя, те, кто сегодня живет, и те, кто прошел с командой там последние, даже хотя бы 5 лет просто, я уж не говорю о том, что 10, они все будут испытывать тебе чувство такого, ну, не обязательно отвращения, но чувство неприязни. Потому что ты украл у них сколько-то лет болельщеской жизни.
Не знаю, мне кажется, с этим не соглашусь. Уйдет, когда он уйдет, многие забудут и в слезах простят ему все.
Не знаю.
По причине ностальгии.
Так сколько можно ностальгировать-то? По сезону 03-04 опять ностальгируешь?
Так а что они не выходят никуда, если они такие расстроенные все?
Нет, гарантированно, да, найдется какая-то часть несчастных, которая вообще от Арсенала уйдет, от боления Арсеналом, но базовая часть останется и будет поддерживать нового тренера, это тоже понятно.
Плюс... Мы же знаем, что он мало обращает внимания на мнение болельщиков. А мнение профессионалов, оно, безусловно, будет уважительное к нему.
Нет, конечно. Конечно.
Будет. Оно и сейчас уважительное.
Да над ним все смеются, я вас уверяю. Над ним все уже смеются. Над этой чушью про то, что надо одеть там эти штаны... Если ты голый, над этим бредом по поводу дискриминации по возрасту, послушайте, ну над ним все смеются уже. Футбольный мир, он жестокий, он гораздо более жесток, чем, скажем, мир футбольных болельщиков.
Ну, может быть, у вас есть какая-то кулуарная информация?
Нет.
То, что я вижу из прессы, я вижу только, что над ним смеется Мауриньо, по-моему, больше.
Не, ну Мауриньо сейчас надо собой заниматься. Он уже встал на эту же дорогу, хочу я сказать.
Думаете?
100%. После заявления о том, что Манчестер Юнайтед — это команда в переходном периоде находящаяся, и что от него нельзя ничего требовать, и что вообще при нем тут они вышли в Лигу Чемпионов, это все, да. Это все. Карьера Мауриньо пошла вниз. То есть подъемов больше не будет, остались одни кочки. Чем раньше он уйдет из профессии, тем лучше для него.
Я думаю, что если Мауриньо дождется того дня на посту тренера Ман Юнайтед, когда не будет в Лиге Гвардиолы, я думаю, он выиграет чемпионат.
Нет. Это не зависит от Гвардиолы, это зависит от самого Мауриньо. Мауриньо не в состоянии составить конкурентоспособную команду, потратив бешеное совершенно количество денег. Бешеное просто. И последнее, что меня окончательно убедило, это история с Санчесом. То есть, извините, человек в форме, человек адаптированный к этому чемпионату. Ну, все. Все, у тебя есть все. Вы знаете, кстати, что там у Санчеса в команде проблема такая же, которая была у Ди Марии.
Ну, я и читал об этом. На самом деле, я...
Даже так ты прежде, вас... чем его покупать, ты тогда думай, что ты делаешь, что?
Я на этот вопрос смотрю с другого угла, с точки зрения болельщика Арсенала, который клуб которого потерял игрока. Я где-то даже на блоге у вас когда-то подписывался про адаптацию, в принципе, Санчеса. Я вообще не удивлен этой ситуации. Человек за 3,5 года не научился по-английски говорить практически.
Ну, плохо.
И то,
да,
что он не может адаптироваться к новой команде, я это я это ожидал, я это рассматривал, понятно, что с такой необоснованной для него точки зрения, что ему нужно сидеть там, где он адаптировался. Вот.
Он бы и сидел, если бы Венгера убрали. Я не сомневаюсь,
мне кажется, нет.
Зачем ему уходить?
А что, да если его уберут, что к нам титулы пойдут? Там...
Этого никто не знает.
Я уверен, что не пойдет.
Хорошему тренеру много времени не нужно, как мы знаем.
Я думаю, он не из-за него ушел. Ему, мне кажется, понятен общий тренд, что в Арсенале в принципе крупных титулов не выиграешь до окончания его карьеры. Даже если поменяется.
По одной причине, потому что есть человек у руля, которому все это по барабану. Вот
плюс Санчес большая звезда. Да. Получил такой статус, скажем так. Клуб Арсенал сегодня, очевидно, гораздо менее крупный, чем Юнайтед или Сити с точки зрения восприятия общественности. И ему просто нужен клуб, мне кажется, он хотел такой клуб, где его статус игрока будет соответствовать статусу клуба.
Вы знаете, Мауриньо, мне казалось так, я думал, что он тренер, который думает прежде, чем он делает, в отличие от нашего. Вот, что он считает, что, как, чего, пятое, десятое. Есть такая история, что Манчестер Юнайтед, креативные аргентинцы, никогда заиграть не могут. Далее там провалился уругваец Диего Ферлан, который всюду блистал. А там провалились такие люди, на всякий случай, как Ди Мария, Верон. Такой, выдающийся, на мой взгляд, был полузащитник, он ничего не смог там, Манчестер Юнайтед. И существует это поверье, что вот аргентинцы, они нормально, креативные аргентинцы, они нормально не приживаются. Надо было, наверное, подумать, а приживется ли креативный чилиец. Чили граничит с Аргентиной, примерно одна плюс-минус культура, причем у Чили культура пожестче, аргентинская более европеизированная страна, более чем Чили. И я скажу, что окей, этот момент ты можешь там решить, что все будет нормально, но когда у тебя Санчес на базе обедает один, то ты уже должен знать, что у тебя огромная проблема. А потом выступает Роха, аргентинец, кстати, защитник, и сообщает, что когда я услышал, что Санчес приходит в Арсенал, я сказал, нет, только не это, нет. Потому что всю игру, когда мы играем, играли с ним на уровне национальных сборных, друг против друга, то мы просто друг друга лупим все время. И у нас с ним такие отношения. Я не представляю, как я с ним буду играть в одной команде. Обязан тренер, главный тренер, все это считать, просчитывать до того, как принять решение. Я не знаю, раздороваются ли там Санчесом Роха или нет, это на самом деле не так важно, но очевидно, что Санчес чувствует себя в Юнайтед не в той тарелке, не в своей тарелке, раз, и два, тренер не в состоянии встроить его в игру.
Тут позволю еще себе отметить, что хорошо рассуждать за задним умом, когда уже пришел человек в команду. Но вообще, с точки зрения трансферной сделки, это был правильный трансфер для Юнайтед. Они поменяли ненужного игрока.
Нет, это безусловно. Они безусловно. И завтра они могут Санчеса продать и получить более-менее какие-то деньги за него приличные и так далее. Ну, пока он там не сгнил совсем. То, что Санчес и Мхитарян это совершенно разные ягоды из разных полей, это ясно, да. Но. Окей, даже если ты считаешь, что аргентинская история это не про Санчеса, то ты обязан думать о том, как встроить человека, пришедшего в ранге звезды, в игру команды. И этого Мауриньо сделать не может. Он не смог этого сделать с Погба, который, допустим, я могу себе это представить, что Погба, в принципе, в английском чемпионате играть не может. Ну, по ряду причин. Окей, я допускаю. Но Санчес-то может.
Смотрите, мы сейчас рассуждаем с точки зрения встраивания отдельных игроков в игру команды. И мне кажется, тут надо смотреть с другой стороны, что нету игры команды подходящей, в принципе.
Согласен.
Но игроки, в общем, хорошие.
Так, значит, кто виноват-то?
Нет, я не спорю, что Мауриньо виноват в результатах.
И в игре в этой кусы абсолютно несмотрибельный. Ну да, ладно бы играли первым номером все время.
С другой стороны, в прошлом сезоне он свою задачу выполнил, Мауриньо?
Я скажу, задачу минимум он свою выполнил в прошлом сезоне.
Окей.
Чудом заскочил в Лигу чемпионов.
Хорошо, пусть будет минимум. Да. Но выполнил. Он ее выполнил.
Да.
В этом сезоне они все-таки идут на втором месте.
Пока, да.
Их опережает великолепный Манчестер Сити. То есть все-таки они идут на втором месте. Игра Куция, безусловно. Но игра Куция, по большому счету, была у Мауриньо всегда. Кроме Реала, я бы сказал.
Нет.
Но там требования другие.
Нет. Мауриньо была защитная игра, там это другой разговор, но она не была вот такой куцей. Дело в том, что у него исполнители в первый его приход в Челси, там в четвертом-пятом году, это был прямо не ах такой аховый, но там они могли забивать, они забивали, вы помните, там 91 гол, по-моему, у них.
Я могу согласиться с тем, что она не была настолько куцей.
Ну да.
Да. Но они идут на втором месте, и ожидать от Мауриньо зрелищной атакующей игры, в принципе,
пока он идет на втором месте, нет, это я согласен. Так дело в том, что игра никого не интересует в оконцовке. У концовки интересуют результаты. Вылет от Севильи – это результат.
Я тоже здесь согласен, что они вылетели от клуба, который никак не может с ними соперничать.
Да. Никаким образом, нигде. И тем не менее, они вот такой...
Знаете, прежде чем вот выносить вообще окончательный диагноз Мауриньо, я бы подождал еще третий сезон.
Потому что
вылететь от Севильи может любой тренер. Это всего лишь две игры, понимаете, да?
Понимаю, да, но не так. Не в том стиле, в котором это сделал Мауриньо, когда в первой игре его порвали в клочья там, и он чудом соскочил на 0-0, имея количество ударов, 6 на 25. А во второй игре, простите, не проявлено вообще ничего. Такое впечатление, что они 2-0 привезли из Севильи и катали там на 0-0. Ну и докатались. Нет, тут системная история, что
Мауриньо все... Все очень плохо с атакующей игрой, без голов проходить невозможно. Даже если ты хорошо защищаешься. Я в целом с этим согласен. Но есть вторая строчка в таблице. Европа в первом сезоне.
Согласен.
Собственно, не так плохо. Надо подождать третий сезон. Я думаю, что если он в третий сезон ничего не выиграет, он может даже сам уйти.
Его там точно не будет. По какой причине, это второй вопрос. Но дело в том, что сезон-то не закончен еще. Не попадание в Лигу чемпионов, в зону Лиги чемпионов.
Думаете, это возможно для них?
Абсолютно. Почему нет?
Я просто подчеркну, что я снова подчеркну, вы об этом знаете, что я не смотрю таблицу. А поэтому я не
знаю. Вы опять не смотрите таблицу? Да, откуда вы знаете, что он на втором месте идет?
Это регулярно вспоминается в каких-то статьях или даже в комментариях.
Там разница очень небольшая.
Комментарии к матчам.
Между вторым и пятым местом разница.
Возможно, допускаю. Окей. Не могу здесь поспорить.
Ну, давайте вернемся к Арсеналу. Тут была тема с Тухелем. Я поражаюсь, насколько вот легко люди схватывают совершенно очевидный просто, причем бездарнейший слив, бездарный совершенно вброс, и начинают серьезно все это обсуждать, что какие-то букмекеры там пишут коэффициенты 1.01 на то, что следующим тренером будет Тухель. Букмекеры напишут вам что угодно для того, чтобы о них заговорили. Но самое-то главное, вы же понимаете, что Тухеля у нас не будет. Это невозможно. По одной простой причине. Потому что Мислинтат, которого только что взяли, ушел из Боруссии из-за скандала с Тухелем. И они друг друга на дух не переносят просто.
Я бы, кстати, на скандал персонально такой не ссылался на самом деле. Я согласен с тем, что Тухеля не будет. И уже даже сегодня, кстати, была какая-то новость, где говорилось, что это была ложная информация, но я думаю, люди профессионалы, в новом клубе, с новыми задачами, все такие вещи можно уладить.
То есть, нет, кажется, нет.
На персональном уровне это бы не сказалось.
Но... Нет, я думаю, что они работать друг с другом не будут, потому что был жесточайший раздрай там. И Тухель его отсадил от выполнения обязанностей прямых. И он некоторое время, Мислинтат не мог их выполнять, и после этого уже там был решен вопрос. То есть месяца 3 или 4 он его просто гноил. Я вам отвечаю, в этой конструкции люди работать не будут в футболе вместе, потому что футбол большой, клубов много и так далее. И человек, а это Газидис, который пошел за Мислинтатом, изначально знал, что в этом сюжете кандидатура Тухеля для него закрыта просто все. Точка. Иначе непонятен весь смысл приглашения главного скаута такого. Тогда уж ты брал бы Тухеля. Ну, я к тому, что все разговоры о Тухелях, там, о Яхимилеве и прочем, я все равно расцениваю как вбросы из самого клуба в целях снятия напряжения, чтобы наиболее доверчивые души немедленно за это ухватились, радостно думали бы, что вот придет избавление в мае. А так я с вами согласен, никакого избавления в мае не будет, независимо от результатов команды. Даже если Арсенал проиграет 2 раза ЦСКА сейчас и вылетит прямо сейчас, и займет, естественно, 6-е место, что вообще не обсуждается, ничего не изменится. Потому что Стэн не может помыслить о том, чтобы позвонить Арсену и сказать, тебе пора. Это невозможно.
Хотя, знаете, я допускаю, что если... В этом году не будет Лиги Европы.
Какой Лиги Европы?
Победа, я имею в виду. В следующем тоже не будет Лиги Европы и не будет зоны Лиги Чемпионов, то с ним не продлят контракт. Я лично допускаю это.
Только через войну. Только через войну. Кто будет воевать? Назовите мне этих бойцов. Кто будет эту теорию продвигать в жизнь? С одной стороны, боец это известен.
Кто?
Венгер.
Венгер.
Который хочет остаться. Все. Кто против него выйдет?
Ну,
фамилию давайте, назовите.
Смотрите, давайте вспомним. Просто вот вы любите рассуждать на уровне крайности. Если мы вспомним прошлогоднюю, просто сезонную, да. Уже прошлогоднюю ситуацию,
да.
Мы еще с вами в подкасте обсуждали, когда Кесвик уходил
с матча с Кристал Пэлас
раньше.
Да.
Там еще что-то с Газидисом было. Вы говорили, что значит, если он останется, они уйдут. Я в подкасте вам говорил, что я думаю, что они не уйдут, а вы спрашивали, а как же это может быть? А я говорил, это англичане, ну не то, что даже это англичане, но люди просто не впадут в крайности. То ну окей, их решение...
Без стыда и без совести, да, это люди?
Да, тут, мне кажется, даже вопрос о стыде не стоит, но они не согласны.
Послушайте, но есть же приличия некоторые. Есть приличия. Итак, ты председатель совета директоров. Ты демонстрируешь свое публичное несогласие с происходящим. Тебя после этого через 1.5 месяца берут за волосы и макают в корм для свиней. И говорят, что ты тут никто, ничего не решаешь. Вот я приехал и за 5 минут подписал с ним новый контракт. Приличный человек встает и уходит после этого. Иван, подает заявление об отставке, поскольку публично вымазали в грязи вот так.
Мне кажется, там вопрос с такой трактовкой не стоит.
Как это?
Что кого-то вымазали, не вымазали.
Послушай, есть, когда приезжает, приезжает хозяин и единолично в беседе решает вопрос о подписании контракта, несмотря на известнейшую бучу, это означает, что совета директоров нет в компании. Он отсутствует. Понимаете? Есть только хозяин, который приезжает и решает вопросы. Совет директоров – это пешки, и они выставлены никем. Люди – это никто, они ничего не решают. До свидания. Занимаются текущей деятельностью. Для этого совет директоров вообще не нужен.
Они остались, Иван. Они остались.
Потому что у них нет совести ни у кого. Они все думают только о кармане, о своем.
До того, как они остались, до того, как решился вопрос с продлением, вы считали, что у них есть совесть, да?
Не-не-не, я неправильно оценивал ситуацию. Я просто расценивал, что Кесвик делал демарш, за которым стояла позиция какая-то. А Кесвик делал демарш, он потом летом же рассказал, что он устал просто от этого Арсенала. Ему Арсенал надоел. Все, он постоянно ходит, куда не придешь, всюду Арсенал полощут. Он устал все это слушать, ему надоело это. Да хорошо, даже если ты не был против хозяина, а тебе просто все это надоело, так тем более уйди. У тебя есть чем заниматься, у тебя есть кони, у тебя есть это должность, не должность, а титул лордовский, за который тебе какую-то копейку там государство платит. Ты бедствовать не будешь уж прямо с голоду помирать. Так уйди, занимайся любимым делом. К чему тогда эти жесты все? После того, как ты встал на стадионе и ушел без президента хозяйского клуба, это демарш, это демонстрация.
У меня сейчас интересный вопрос в голову пришел. За что ему вообще был титул сэра присвоен?
Ой, это я не знаю. Он банкир же давнишний. Подробности его биографии я не знаю. Я думаю, что может это не ему, может он наследный. Не знаю.
Нет, насколько я знаю, титул этот нельзя наследовать сэру. Его только королева вручает.
А там нет по наследству, разве не передаются?
По-моему, нет.
Это, ну, может быть. Ну, я знаю, что есть все равно наследственные истории, там, замки они содержат в Великобритании, выписывают им какую-то там...
В общем, я думаю, что таким образом, вот так категорично вопрос не стоит, что... Во-первых, он не трактуется таким образом, мне кажется, там, даже в английском обществе, что вот, несмотря на единоличное решение владельца, эти... Совет директоров все схавал. Ну, я думаю, что вот не ставится таким образом вопрос. Окей, они высказали несогласие, а владелец принял собственное решение, отличное от их решения. Окей, работаем дальше. Вот я думаю, вот так это выглядит. Упрощенно. И мне кажется, в 2019 году, а скорее всего так и будет, что результатов не будет никаких положительных, ни четверки, ни победы в Лиге Европы. Я вполне допускаю, что с ним не продлят контракт.
А кого это интересует?
Во-первых, потому что я не разделяю вашего мнения, Иван, о личном обожании со стороны Кронки в отношении Венгера, понимаете?
Как это? А что вы разделяете? Давайте.
Ну, он для него менеджер, который вполне держит клуб на плаву, а в плане финансов. Ничем его не обременяет.
Да ну.
И...
Послушайте,
пока не топит.
Послушайте, ну вы считаете, что Кронке бизнесмен, что ли?
Я вообще не настолько осведомлен о его бизнес-деятельности на самом деле, чтобы заявлять, что он не бизнесмен. Но позвольте мне вспомнить комментарий в какой-то вашей статье со стороны пользователя АГ, там, где было все изложено по цифрам. Это, собственно, то, о чем я говорю, но там очень хорошо все с цифрами изложено.
Я помню, Алексей давал цифры по поводу того, что финансовая ситуация в клубе далека от счастья. Это правильно, да. И?
Нет, он как раз давал... Он говорил о том, что Венгер позволяет Кронке иметь клуб, который ничем его не обременяет.
Так это позволял, да. У Алексея была другая логика. Да. Он сказал, так, позволял. А сейчас это логика...
А в 2019 году это может измениться?
Это и уже изменилось.
Так вот, и поэтому в 2019 году с ним могут и не продлить контракт. Вот почему.
Из-за денег?
Думаю, да. Да.
В том числе. То есть это означает, что Кронке бизнесмен. И Арсенал для него это бизнес. Ну, как минимум, бизнес,
думаю,
который
да,
должен думаю, быть безубыточный,
да,
как
я
минимум.
Я думаю, да. Ну, он не должен его ничем обременять.
Да,
мы
да,
видим,
да.
Что он не готов тратиться. Ну, и мы, насколько мы знаем, он не тратится на него из личного кармана, правильно?
Как это?
Он на покупку. Ну, я понимаю.
Ага, а покупка это не личный карман?
Но он купил актив, который он может уже сегодня перепродать в 3 раза дороже. Мы тоже об этом знаем, правильно?
Ну, говоря.
И отобьет эту покупку несколько раз.
Что ему мешает?
Он будет дорожать еще.
За счет чего?
Ну, пока он дорожает, правильно? Правильно.
Телевизионный контракт по итогам последнего тендера чуть подешевел, да.
Ну, пока подешевел. Ну, по факту мы имеем то, что в начале года Усманов готов был выкупить акции намного дороже, чем Кронке их покупал. Пока все у него в порядке на сегодняшний момент. Я уверен, что если он захотел он сегодня выставить его на продажу, кроме Усманова найдется ряд желающих купить Арсенал.
Но мы знаем только одного нигерийца Дагуби. Все, больше я не знаю никого.
Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, там на Востоке найдется много шейхов, которые не откажутся от такой возможности.
Вы бы хотели, чтобы Арсенал купили шейхи?
Философский вопрос. Я бы хотел.
Да я думаю, что 99% слушающих нас хотели бы, чтобы нас купили шейхи и вели такую же политику, как Ман-Сити. Ну, чтобы мы прекратили разговаривать о деньгах, каком-то человеке, который там какой-то балансирует бухгалтерские книги вместо того, чтобы заниматься футболом и так далее.
То есть, мне кажется, когда действительно Кронке увидит, что Арсенал для него обузой становится, тогда отношение к пролонгации контракта Венгера может измениться.
Значит, я думаю, что Стэн в принципе не способен на это. Никакой для него это не бизнес, понятное дело, Арсенал. Это миссия у него, миссия. И он сам говорил, кстати, что Арсенал это не бизнес. И правильно говорил абсолютно. И мы же уже обсуждали, это простая вещь есть, что если он потратил там 500 миллионов на покупку клуба, то как он их обслуживает, эти 500 миллионов просто? Мне интересно. Для этого же надо выводить деньги из клуба все-таки в размере там, окей, пускай 15 миллионов в год, не так много. Но он же их не выводит. То есть он их обслуживает откуда-то с других мест. Поэтому в это я не верю, в то, что он расценивает это как бизнес-актив вообще ни одной секунды. Он это расценивает как место, где должен работать Арсен Венгер.
Иван, я уверен, что... Ну нет, это такая теория, знаете. Вы лично вообще много вот из тех людей, которых вы знаете лично, персонально, знаете ли вы, много ли там людей, которые персонально кого-то обожают и готовы делать ради них чудные вещи, если это не родственники?
Сейчас я вам отвечу. У меня есть такой немалый опыт общения с богатыми людьми, с иностранцами, не с иностранцами. Значит, я вам скажу так. Одна из самых больших несовершенностей этого мира состоит в том, что огромное количество идиотов владеет несметными состояниями. И самое главное, что это необразованные идиоты, которые считают, что на том основании, что, допустим, в наследство ему досталось там, 25 миллионов долларов, условно говоря, цифры, на этом основании он считает себя вершиной мира, которая все знает лучше всех по всем вопросам. Вы не представляете себе, сколько их. Это совершенно поразительная вещь. Вот общий стереотип состоит в том, что для того, чтобы быть богатым, надо быть умным. Да, это же известный вопрос, что ты такой бедный, если ты такой умный. На самом деле это вообще совершенно не так. Деньги с умом вообще не связаны никак. Деньги прямые, если иметь в виду прямой заработок, связаны только с твоей энергичностью. Вот если ты бегаешь, шустреешь, там, неважно, даже бесполезных движений много совершаешь, но через это к тебе подтекают какие-то деньги. люди, которые владеют, ну, не то, что не своими, которые не заработали деньги самостоятельно, да, а получили их откуда-то, каким-то образом, то, они все сходят с ума от собственной необразованности. То есть им в голову не приходит, что все вопросы, которые у них в голове сейчас появляются, они все давно в мире решены. И давно известно, как их решать. Но каждый начинает изобретать что-то свое, потому что мания величия захлестывает, ну, от кошелька неимоверно. Поэтому я скажу по-другому. Мой личный опыт состоит в том, что если тебе встретился богатый человек и умный, то это редкость и счастье. Вот и все.
Понятно. Но мы еще раз, вот давайте вернемся. Он купил Арсенал, то есть он купил актив. Актив значительно подорожал. Это факт.
Да.
Это все вот, вот до сегодняшнего, на сегодняшний момент это все reasonable, правильно?
Ну, пока, да, кажется.
То есть пока у меня нет оснований утверждать, что он личный обожатель Венгера.
Антон, вот Антон, смотрите, есть очень важный момент. Если бы акции Арсенала вращались бы на свободном рынке, я подчеркиваю, на свободном рынке, объем акций какие-то, и по ним можно было бы сделать вывод, что клуб столько-то стоит, тогда да. На самом деле в свободном доступе акций Арсенала практически нет. То, что выкупают там по одной-две акции, и Усманов докупает, и Кронки докупают у болельщиков, пытаются их там по копейке, это разовые сделки, по которым невозможно определять рынок. Мы все сегодня знаем, что Усманов хотел выкупить у Кронки долю Арсенала. А Кронки хотел выкупить у Усманова долю Арсенала. Это все, что мы знаем. Это может быть игрой, направленные на совершенно другие цели. Например, это может быть договоренностью между Кронки с Усмановым о том, что Усманов обеспечивает бит для того, чтобы Кронки мог прийти там в банк в Америке и взять миллиард долларов под строительство своего стадиона. Ну, например. Говоря о том, что вот у меня тут актив Арсенал, который я готов заложить, допустим, да, акции. А стоят они вот столько, потому что у меня вот тут бит лежит вот прямо в руке.
Но это был бит, и это факт, правильно? То есть мы можем на это опираться?
Я сомневаюсь, что мы можем на это опираться, ибо мы этого бида не видели, мы про него ничего не знаем, за исключением того, что нам дают пресс-службы. А возможно, это была манипуляция, возможно, была договоренность, что ты сделаешь бид, я его отклоню.
Хорошо. Все. Но
когда рынок закрыт, нет объективных показателей, невозможно сказать.
Но рассуждение на тему, что Кронке личный обожатель Венгера, это еще больше домысел.
Что значит
это вообще, не факт.
Нет, это не факт, конечно. Это мое мнение. Мое мнение не может быть фактом. Все действия господина Кронке говорят об одном, о том, что он лично поклоняется господин Венгер.
Ну, с моей стороны, с моей точки зрения, это так не выглядит. С моей точки зрения, Венгер для Кронке человек, который поддерживает для него необременительный актив, который постоянно дорожает.
Да он обременительный актив. Почему вы не хотите признать-то это? За 7 лет Кронке гарантированно заплатил за него 100 миллионов фунтов из других источников.
Хорошо. На основании той информации, что мы имеем, что у него все-таки был бит,
Да хорошо, мог ли он окупить? Да может быть, может быть. Но на сегодняшний день, по факту того, что происходит, Кронке не бизнесмен. Ибо ответа на вопрос, зачем ему Арсенал, нет. Зачем он потратил эти 500 миллионов? Чтобы его продать, так продай давно. Ты ж живешь-то не вечно. Тебе уже 70 с лишним лет. Порадуйся крупной сделке, порадуйся крупной прибыли. Вот он хочет оставить наследство, свою спортивную империю. Плохо. Да, это тоже мотивация. Но тогда, тут есть какие-то шансы вообще. Потому что раз Кронке-младший Джош приехал на 3 месяца в Лондон, я-то думаю, он приехал спасать Венгера, конечно, но, возможно, по пребыванию в Лондоне, по чтению газет, у него чуть-чуть в голове-то сдвинется это, и выяснится, что, может, Венгера не спасать надо, а убирать. И он пойдет к папе и скажет: ты знаешь, папа, тут я посидел 3 месяца, и выяснилось, что мы-то, оказывается, не шарим ничего в том, что происходит. А там 90% болельщиков требуют, чтобы он ушел, половина стадиона и так далее. Лучше ничего не будет. Поэтому, да, вот такая вероятность есть, что сын пойдет против отца. Ну, в хорошем смысле, не в смысле там войной. А что, если ему оставляют империю, он не начинает разбираться, а в Америке он уже там что-то владеет какими-то вопросами, я читал, что он уже где-то там разбирался в баскетболе или еще где-то, то, возможно, да, ему уже под 40 уже может разбираться, если есть опыт. Возможно, да, возможно, что вот этот шаг случится. Но пока у нас есть ноль подтверждений этому.
Иван,
ноль.
Плюс вы говорите, хорошо, за все время, что Кромкилл Гейтер сам, он потратил на обслуживание 100 миллионов.
Это так? Мягко очень еще, я говорю.
Ну, пусть будет, окей, 100 миллионов. Да. Но при этом мы знаем, что каждый год, по крайней мере, наверное, до этого или для прошлого года, Арсенал декларировал какую-то прибыль, там, плюс 15, плюс 20 миллионов.
Абсолютно, так? Но ее же вывести
то
надо.
То есть, хорошо, он не вывел, но она есть. То есть на счетах накопилось, по-моему, раньше принимали
порядка
200 миллионов.
Нет, так не делается. Так никто не делает. Кэшфлоу, то, что накопилось на счетах, это одна история, прибыль и убытки — это другая история, это невозможно смешать. Прибыли у клуба есть, были, они никуда не делись. Можно ли их вывести в физическом выражении кронки в карман? Я думаю, нет.
Так, но все-таки были затраты на обслуживание,
да.
Но у актива, но клуб в прибыли. Я не знаю.
Был в прибыли, да.
Но он в прибыли. То есть одно компенсирует другое в каком-то смысле, да?
Ну, при условии, что клуб обслуживает затраты на его приобретение, то есть то же самое, что сделано в Манчестер Юнайтед, да, было? На клуб повесили затраты на приобретение клуба, так называемый leverage buyout. Если leverage buyout и клуб обслуживает долги на его приобретение хозяйские и остается при этом прибыльным, тогда да. А когда, извините, затраты по приобретению никому не известны, ну, формально говоря, они сняты, они уведены в другие структуры, то да, конечно, без этих затрат клуб сам по себе был прибыльным. Тут бесспорно. Можешь ли ты вывести эту прибыль, это я сильно сомневаюсь, но формально, да, клуб прибыльный.
То есть мы имеем, что были, с одной стороны, затраты на обслуживание, с другой стороны, прибыль со стороны клуба. Одно компенсирует другое.
Да я не знаю. Компенсирует, ну, не компенсирует. Мне сложно сказать.
Смотрите, я снова не вижу оснований заявлять, что он не бизнесмен. Пока все говорит о том, что у него все спокойно. Он вложил деньги в актив, с активом все нормально.
Послушайте, бизнесмены так не живут. Вложил в актив, актив есть не просто, слава богу. Это так бизнесмены не работают.
Хорошо,
актив должен приносить бесконечную, беспрерывную, непрекращающуюся прибыль. Прибыль должна изыматься, класться в карман или в другие проекты, что одно и то же, неважно. Актив должен постоянно генерировать кэшик, давать прибыль, которой можно пользоваться. Нет другого бизнеса в бизнесе. Каким образом, любым образом способы, либо акции это растут, либо прибыль компании самой, неважно. Важно, Иван, что капитализация должна расти, и ты должен иметь возможность эту капитализацию хоть как-то кусочками снимать.
Иван, а конкретно Глейзерам Юнайтед дает прибыль?
Да, вот конечно.
То есть именно чистые деньги им
приносят. Но дело в том,
именно им, не на обслуживание, вот именно им.
Нет, да там не в этом дело. Дело в том, что Глейзеры — это фронтмены. А за Юнайтед стоит огромный интернациональный синдикат с безграничными возможностями. Поэтому там совершенно другая ситуация. Ну, вы понимаете разницу в бюджетах между Арсеналом и Манчестером 150 миллионов в год?
Иван, Ливерпулю приносит, владельцам Ливерпуля приносит Ливерпуль прямую прибыль?
Вряд ли.
Они тоже не бизнесмены?
Не знаю. Я думаю, что ливерпульские держат клуб для того, чтобы его продать.
Так у меня на сегодня, и я думаю, и у меня, и у вас, и у других болельщиков нет оснований опровергнуть то, что Кронки держит клуб для того, чтобы его продать.
Есть основания. Ему предлагали, он отказался. Все. Без всяких оснований. Это все. Это не бизнес. Биржа так не работает. Завтра вступили в игру новые обстоятельства, цена рухнула впополам. Все. Биржа не работает так. Так невозможно жить бизнесмену. Если вы думаете, что вы дождетесь пика и продадите на пике, то ваш путь — это банкротство. Все лохи думают, что они купят на дне, а продадут на пике. Эти лохи бизнесменами не становятся. Доверьтесь мне. Нормальный человек продает, не пытаясь понять, пик это или нет, а пытаясь понять, какого уровня прибыль ты получишь при продаже.
Хорошо.
У Кронки была выше крыши возможность продать, если бить Усманова, это правда.
Если я не ошибаюсь, у подавляющего уже большинства клубов в премьер-лиге частные владельцы, так? Ну, есть
почему подавляющего? У всех?
У всех.
Там нет государственных клубов.
Я не совсем правильно выразился. Я имею в виду люди, которые их купили, которые занимались до этого каким-то другим бизнесом, правильно?
Угу. Достаточно. Вот сейчас последняя история.
Они все не бизнесмены?
Последняя история с Весбромвичем. Не, у них у всех разные мотивации совершенно. Абсолютно. Вот китайская мотивация покупки Весбромвича, я думаю, была в том, чтобы сесть на кэшфлоу клуба просто и пользовать его для своих целей. На деньги, которые крутятся в клубе. И все. В результате у них нет денег ни на что.
Давайте вспомним владельцев Блэкберна, да? Которые торговали, бизнес, на которых это продавать куриные ножки, да?
Да.
Помните их?
Да.
Это явно бизнесмены, да? Но они ошиблись.
Да, безусловно.
Так, может быть, Кронки тоже просто ошибается, но он бизнесмен, понимаете? Может быть, он ошибается в своих расчетах, что он там продаст на пике Арсенал, но это не отменяет того все-таки, что он
Я сказал, что для Кронки Арсенал это не бизнес, все. Бизнесмены не ведут себя так.
Честно говоря, я вот в этих словах ваших вижу пока только личную неприязнь, отражение личной неприязни.
Да я вообще его не знаю. Да почему тут Венгер-то? Венгер вообще к этому отношения не имеет.
Да ладно.
Послушай, история с приходом Кронки ведь проста. Его же привел, вы помните кто? Дэвид Дэйн его? Нет, его привел лично Дэвид Дэйн. Решил вопрос, чтобы он купил акции этой телекомпании ITV, которая выходила из клуба 10%. Именно за это Дэвида Дэйна выперли из клуба. Фитцман. Именно за то, что он привел Кронки. И тогда Хиллвуд сказал эту гениальную фразу, что нам не нужны люди этого типа. А Дэйн хотел привести кого-нибудь в противовес Абрамовичу. То есть он искал Шугар Дэдди. Как Дэйн мог упороться, посмотрев на Кронки, как он мог вот так упороться и не понять, что этот человек, ну, совершенно не годится вообще ни в какое сравнение с людьми, с шейхами или с Абрамовичем. Как вот так Дэйн мог ошибиться?
А как Дэйн потом спелся с Усмановым?
Так Усманов знал, что там у него проблемы, и он продавал свой пакет Дэйн, и Усманов купил там.
А почему Дэйн не продал?
Так его выгнали из совета директоров. Там был раздрай.
Дэйн продал свой пакет акций
Усманову.
Верно?
Да, Усманова тогда не было нигде.
А почему он не продал его все-таки Кронке?
Так еще раз говорю, раздрай был. Был раздрай из-за Кронки. И никто не думал, что Кронки вообще там останется.
Так а что это мешало Дэйну продать свои акции?
Я не знаю, может, Кронки сам не готов был?
Но он его привел. Ну, немножко какое-то противоречие.
Какое противоречие? Я вам фактуру говорю. Чего искать противоречие? Его привел Дэйн в клуб и договорился с телекомпанией за спиной Фитцмана, что долю телекомпании выкупит Кронки. Из-за этого был скандал, и Дэйна убрали. А Кронки остался со своими там 8-9%, и в результате он настолько проникся духом фитцмановским и венгеровским, что через там 4 года ему оставили все. Единственным противовесом остался Усманов.
Окей.
Ну ладно, кого вы хотите вместо Венгера-то? Вот вы считаете, кто был бы, вот на ваш взгляд, так вот, и сразу бы вот у вас все поменялось?
Есть любимчики,
давайте.
Мне кажется, которые подходят для наших условий. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что в моем понимании ни один по-настоящему топовый тренер к нам не пойдет.
Почему? Аллегри получает в Ювентусе.
Они знают, что тут нет бюджета, с которым они могут работать. Ну, тут, во-первых, этих тренеров не так много. Давайте вот говорить про Анчелотти, Мауриньо, Гвардиола. Они не пойдут сюда.
Это я не знаю. Мурини, Гвардиола сейчас сюда и не пойдут.
Я даже сомневаюсь, что это вообще было все правда с Аллегри.
Аллегри получает 4 миллиона евро в Ювентусе. О чем вы? Вы что скажете, он откажется от 7 миллионов фунтов здесь? Это смешно.
Разве он не понимает, что он может претендовать на работу в Челси, в Барселоне, в Реале, где угодно?
Я не знаю.
То есть вы хотите сказать, что его туда не пригласят, если он освободится куда-нибудь?
Дело в том, что никто из тренеров не живет этими мифами, куда меня когда пригласят. Если бы в прошлом году ему дали здесь 7 миллионов, он бы сюда прибежал бегом просто.
Честно говоря, для меня это похоже все на то, как это происходит сейчас с Тухелем. То есть мы тут знаем, что это все неправда. Для меня, честно говоря, это все выглядит не очень правдоподобно, что ему там предлагали, что с ним что-то там... Кто с ним договорился вообще?
С кем? С Аллегри? Никто, да. Конечно. Конечно, никто.
А на чем тогда это основывается?
Что?
Что ему там кто-то предлагал? Кто ему предлагал?
Никто ему не предлагал, это понятно.
Так о чем тогда мы говорим?
Мы говорим о том, что его кандидатура была одной из тех, которая обсуждалась.
У кого была? С кем она обсуждалась? Так обсуждать можно много. Ему не, значит, мы приходим к тому, что ему предложение никто не делал конкретное.
Кто Тухелю? Да правильно, никто никому
никто не делал.
Предложение делал. Мы не обсуждаем это, Антон. Вопрос другой совершенно. Кого вы хотите вместо Венгера? Венгер хочет вместо себя.
Я просто сейчас хочу отбросить ряд людей, которые, в моем понимании, в принципе, к нам не придут. И Аллегри, и Венгер, я думаю.
Ну хорошо, кого вы хотите?
Я думаю, к нам мог бы прийти... Симеоне.
Нет, опять вопрос не так стоит. Кого вы хотите? Мог бы.
Хорошо.
Придет к нам кто угодно. Дадут 10 миллионов и придут все. Ну, кого вы хотите? Вот у меня есть совершенно четкое предпочтение.
В реальных условиях Арсенала, да? Кого я хочу? И кто бы мог здесь работать из тех, кого я хочу? Я думаю, это... Это Симеоне снова.
Я понял. Значит, вот я точно совершенно знаю кандидатуру, которую, если завтра назначат, то я точно совершенно вернусь эмоционально. Пусть не на долгое время, возможно, да, но вернусь. Это Патрик Виера. Ага. Вот если назначат Виеру, то все, то я все забуду, все обиды. Ага. Наплюю, да, на Газидиса и на прочих, на эти рожи, на все. И да, я смогу вернуться обратно, потому что я понимаю, что человек может принести с собой энергетику, может принести с собой победную психологию и так далее. Я не знаю, сможет ли он работать нормально, да, это вопрос. Но, по крайней мере, исходно я вот буду готов... к тому, чтобы эмоционально в команду Виера инвестировать себя снова. А вот в Анри нет, потому что в Анри я не верю. Угу. Я его много очень видел за последнее время, в отличие от Патрика. И Анри не способен.
Ну, брутальность на самом деле фактор недостаточно для успеха, если мы вспомним Роя Кина.
Так я знаю, да. Я
куда же говорю... брутальнее, чем... Он.
Я же не сказал, что Вера все выиграет. Я сказал, что я эмоционально вернусь.
Думаю, что вы готовы согласиться.
Да, ну, я эмоционально вернулся.
Ну, окей. С точки зрения результатов, ну, те же банальные фигуры. Жардим
неплохой, кстати.
Лично мне нравится, мне вообще очень нравилось, как работал Лоран Блан в ПСЖ.
Нет, вот французов не надо больше пока. Пока французов достаточно, хватит. Пока хватит все.
Вот.
Я думаю, надолго там у нас прививочка от Франции сделана.
На самом деле, я думаю, можно найти много тренеров не с громкими именами, которые все равно с Арсеналом сделают шаг вперед по сравнению
конечно.
С тем, что есть сегодня.
Конечно.
Я это вполне допускаю. Но с точки зрения титулов, они нам тоже не принесут титулов.
Это надо посмотреть. Дело в том, что последние все годы, ну, может быть, за исключением этого, наверное, было 2-3 записных фаворита, которые проваливали сезон просто. В этом году были менее ровно, а до этого такого не было. Поэтому Я про сезон, когда Лестер стал чемпионом, вообще молчу. Даже другие имею в виду.
Не, ну можно, конечно, рассчитывать, что на фоне спадов лидеров, на фоне того, что наши результаты улучшатся с новым тренером, раз в 10 лет это нам принесет титул. Но на фоне конкурентов, таких гигантов, как Сити,
да, я знаю,
United,
да.
Мы все равно не будем я в полной мере эту... конкурентоспособны.
Я знаю эту песню. В футбол играют не деньги. Не деньги. Деньги нужны, деньги важны. Но только они расходуются сейчас, это просто тупой money wastage. Вот тупой. Купить двух нападающих за 100 с лишним миллионов, одного из них уже сгноить, а второй не может играть у тебя в том турнире, который ты считаешь главным, это может сделать только безумный человек.
А второй это кто?
Абомиянг. Это только безумный человек может сделать. Только совершенно потерявший ориентировку вообще в пространстве. Поэтому пользовать надо деньги разумно, и все.
В английском футболе лидируют на последние 10 лет United, City, Chelsea. Это клубы с деньгами. Почему футбол играет не деньги?
А Арсенал что, без денег, что ли?
Ну, мы знаем, что у него не те траты, правильно?
Так не те траты не значит, что нет денег.
Я не оспариваю, что за 10 лет один титул надо было бы выиграть. И можно было бы выиграть. Но мы бы были все равно позади этой тройки.
Антон, постоянно. Да я не хочу об этом говорить. Я знаю о том, что в Арсенале работает человек, которому все это до лампы. Который считает, что он тут должен работать для того, чтобы внедрять свою ублюдочную философию. Вот и все. Это надо прекратить. А дальше мы посмотрим, что там будет. Кто будет, как будет. Лестер, он чемпионом стал. Тоттенхэм 2 года подряд боролся за титул реально. Ливерпуль имел шансы за последние 9 лет дважды взять титул. Тоже с минимальными вливаниями. Поэтому я все эти разговоры, что деньги завоевывают титул, не верю. Не верю. Я знаю, что играют в футбол люди. И нужно навести порядок с людьми, а не с деньгами. И все. А там посмотрим. Борьба. Мне достаточно борьбы за титул для начала. Я не говорю, что мы должны каждый год его выигрывать. Хотя было бы неплохо. Но вы считаете, что во наших бедах-то кто виноват все-таки? Арсен или Стэн?
В текущий момент Арсен.
Ну ладно.
Но мы поменяем Арсена, потом мы к Стэну придем. Ну, вы придете.
Я так вам скажу, что если этого шарлатана французского уберут каким-то образом, то Стэн сам отойдет.
Иван, он не шарлатан, он человек, который верит в свои идеалы, в свои идеи.
Нет. У меня есть специальный текст, который называется «Шарлатан». Там все доказано. Там написано, что такое шарлатан и почему под это определение полностью подходит господин Венгер. Так что на сегодняшний день это шарлатан, который рассказывает всему миру, что он может сделать то, чего на самом деле он сделать не может. Антон, нам уже мы замучили наших слушателей.
Иван, да. Шарлатан знает, что он не может, а Венгер верит в то, что он может.
Вы что, с ним пиво пили? Это он вам там признался, что он верит? Я не понял.
Вы тоже с ним не пили?
Вы же меня
хвалите, что он не верит.
А я пользуюсь только на открытых источниках, на том, что он говорит, и на том, что он делает. Не знаю. Антон, мы уже утомили слушателей. Значит, напоследок, я... У нас сегодня... Я хотел, на самом деле, чтобы у нас сегодня была предсказательная часть, но пресс-атташе у нас свалил в резкую командировку. И вернется только в среду, и мы его ждать, естественно, до среды не будем. Результаты-то повесим в субботу, но у меня их еще нет, и записываться мы не будем. А мы, между прочим, там в прошлый раз порвали предсказателей и готовимся к тому, чтобы его догнать. Поэтому вы, Антон, сосредоточьтесь, когда будете давать прогнозы. Соберитесь, нам нужно давать нестандартные прогнозы, потому что стандартные дают предсказатели, а нам нужно его где-то бежать на кривой. А закончим мы сегодня песенкой. Походу, я вспомнил, что есть такая старая песня. Называется «My Friend Stan». Антон же, вы переводите хорошо. Сейчас вы слушателям переведете один куплетик маленький. Значит, My friend Stan has got a funny old man. Ну, переводите. Я вас не тренирую.
Ага. Мой друг Стэн имеет веселого папашу.
Да, да, у него был веселый папаша. He makes him walk all night till he can't do it right.
Он заставлял и он заставляет его работать всю ночь до тех пор, пока он не будет работать правильно.
Да, теперь мы понимаем, да, что мой друг Стэн, у него есть старичок рядом, funny old man, и он его заставляет работать, пока он не сделает все правильно. Это не про нас, но песня очень старая, ей в этом году исполнится 45 лет. Это группа Slade. Она нам с вами хорошо подходит, потому что она песня младше, чем я, и старше, чем вы.
Кто папаша в нашем случае?
Ну, Венгер, естественно.
Да.
My friend Stan has got a funny old man. Ну, о чем вы? Антон, спасибо вам за участие.
И вам спасибо.
В следующий раз мы с вами услышимся. Кто будет старшим тренером? Главным тренером.
Арсен Венгер.
Друзья мои, на этом мы с Антоном с вами прощаемся, на этой пессимистичной ноте. Подкаст закончен. С вами был Иван Меркуриев. Как быть непобедимыми, знаем только мы. И слушайте песню My Friend Stan.